Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Продолжаем информационный эфир «Радио Спутник». У микрофона Кирилл Бакиев и Ольга Гаврилова. Оля, здравствуй.
Привет.
Рада, Верховная Рада Украины одобрила выход Киева из договора СНГ об антимонопольной политике. Депутаты, так же, как и власти Украины, посчитали, что информация, которой обменивались страны, члены СНГ, могла быть использована для торгово-экономического давления на Киев. Так ли это, или есть какие-то другие причины для выхода из этого договора?
Ну, ты знаешь, вообще это чистая формальность, потому что еще начиная с 2014 года Украина не принимает участие в заседаниях Межгосударственного совета по антимонопольной политике, который действует вот как раз на основании этого договора. Поэтому, в общем-то, сегодня состоялся, ну, просто де-факто, и решение было оформлено просто на законодательном уровне, когда вот Рада одобрила выход Киева из договора СНГ об антимонопольной политике. Но вообще, вот как этот выход выглядит с позиции целесообразности, вот в Совете Федерации, например, вернее, сенатор от Крыма Сергей Цеков отметил, что Украине нужно было все-таки сохранять кооперацию со странами СНГ. Это вот тот рынок, на котором они могли заработать. Вместо этого Киев уповает на помощь Запада, но, в общем-то, кредиты нужно отдавать. Это мнение сенатора от Крыма Сергея Цекова. А что до России, то она,
что-то,
опять
мне
же...
Мне кажется, господин Цеков как-то мешает теплое с мягким, где кредиты и где рынок. Это, мне кажется, разные вещи-то.
А вот что до России, вот когда этот выход отразится на Российской Федерации, то вот, по словам Цекова, Россия не пострадает от решения Украины, поскольку страна успешно решает вопросы по импортозамещению.
Угу. Ну, вот. Это радует.
Да. Но надо сказать, что мнения экспертов расходятся. Например, вот директор Института инструментов политического анализа, профессор Высшей школы экономики Александр Шпунт даже удивился, что Украина так долго не выходила из этого договора.
Это вообще удивительно, что договор до сих пор, Украина из него не выходила. Очевидно, он просто где-то завалялся в дальней папке, и у команды уже не нового президента до него не доходили руки. Просто укладывается абсолютно в русло действий Киева. И очень странно, что он до сих пор находился внутри этого договора.
Вообще, в целом, Украина и далее будет сокращать количество общих договоров с Россией, пообещал замминистра иностранных дел Украины Василий Боднарь. По его словам, сейчас у Москвы и Киева около 300 соглашений, а вот буквально несколько лет назад их было на 150 больше, и украинская сторона постоянно проводит ревизию вот этой договорной базы, причем планируется сократить ее до минимально возможного количества. Но вот что любопытно, радикально эмоциональные шаги Киев делать все-таки не будет. То есть речь идет о дипотношениях с Россией, чтобы украинцы в карантин свободно туда перемещались и, находясь на территории России, имели возможность получить защиту.
Угу. Ну, давай в деталях разберемся с политическим экспертом. Владимир Джарало с нами на связи. Владимир Кадымович, здравствуйте.
Добрый вечер, Кирилл. Добрый вечер, Ольга.
Владимир Кадымович, ну, правда получается, что, в общем-то, ничего интересного не произошло? Украина просто подтвердила то, что происходило де-факто, де-юре?
Вы знаете, я сразу же вспомнил недавнее выступление американского дипломата, который говорил о том, что у них режим санкций против России близок к исчерпанию, потому что, собственно, больше уже против кого-то или чего-то вводить санкции уже просто нет таких объектов. Так вот и здесь все, что мы увидели, очень здорово напоминает точно такую же историю. Они вдруг случайно обнаружили, что у них есть еще такое соглашение, которое вроде бы как и не работает, но вроде бы как и существует, и вот устроили такой небольшой спектакль в парламенте Украины с его отменой.
То есть вы полагаете, что вот официально вышла Украина из этого договора не только не потому, что не доходили руки, да, а был какой-то расчет?
Да, дело в том, что сейчас у них достаточно сложная ситуация на Украине. После все прошедших выборов, после совершенно очевидного краха Зеленского, надежд, связанных с ним, ну, собственно, для всех украинцев, как видно в общении, ситуация, когда сразу после выборов подняли цены на газ для населения, сразу же как бы все поставило на свои места, забив гвоздь в крышку гроба его как президента со всеми надеждами связанными. На этом фоне они начинают, насколько я понимаю, лихорадочно искать какой-то выход из ситуации, и ничего лучше, кроме как очередного какого-нибудь шага, предназначенного на внешнее потребление, они найти не могут.
Ну, в принципе, не очень понятно, а что вот последние годы давало пребывание, да, вот Украины вот в этом договоре, да, ну, какой вообще смысл сегодня в Содружестве независимых государств, какие обмены проводятся между странами-членами СНГ, вообще можно ли, в принципе, говорить, что эта структура скорее мертва, чем жива?
Прежде всего, следует помнить о том, что три человека в Беловежской пуще открытым текстом заявили, что СНГ является формой развода государств бывшего СССР. Партийные бюрократии срочно переоделись в национальные цвета, чтобы обеспечить себе власть, и разбежались. И поэтому для них, так как в тот момент все-таки школа партийная и управленческая у них была, они понимали, что вот так сразу разрубить, наверное, это не очень правильно, и поэтому вместо этого выстраивали, давайте сделаем вот такой механизм, который нас постепенно разведет в стороны. В отношении того, работает или нет, вы знаете, все зависит от страны. То есть, к примеру, многие среднеазиатские государства до последнего времени использовали механизмы СНГ именно для того, чтобы поддерживать рабочие отношения. Россия в значительной степени, конечно же, является государством номер один, которое поддерживает жизнеспособность этой структуры, в том числе и в практическом плане.
За счет гастарбайтеров, нет?
Нет, не обязательно. Там очень серьезные финансовые потоки, там очень серьезные стандарты, там возможности обмена в вопросах таможенного обложения. Поэтому там достаточно большая работа. Просто если есть желание, ее проводят. Если нет, то, естественно, вот как на Украине, все замирает.
Но Грузия вышла, по-моему, из СНГ.
Да, уже достаточно давно, но итог, опять-таки, точно такой же, как и на Украине. То есть номер один в Грузии – это иммиграция, а экономика вдруг с изумлением, как там говорят, они вдруг обнаружили о том, что, оказывается, они источники богатства были связаны.
Но азиатские страны, которые вы упомянули, там тоже номер один – иммиграция?
Ну да, в принципе, можно сказать и так, но есть еще одна.
Причем в большей степени, чем, скажем, из Украины, ну и тем более из Грузии. Из Грузии вообще,
слушай,
не знаю.
Одной же только миграцией ограничиваются отношения государств.
Ну, просто эксперт сказал номер один, поэтому я на этом акцентировала внимание.
Хорошо.
И, кстати, вот знаете, были данные, по-моему, там 2 или 3 года назад, что вот данные Министерства экономического развития и торговли Украины, что экспорт стран СНГ из Украины составляет всего там где-то 12-13%, и выход из Содружества, в общем-то, поможет окончательно переориентироваться на более конкурентные, а значит, и более высокодоходные рынки. Возможно, Украина видит эти рынки в Европе.
Это ложь. Статистика просто придумана. Можно говорить об этом совершенно откровенно. Рынки Украины всегда были связаны только исключительно с Россией и странами бывшего СССР. В настоящий момент, кстати, и многие из этих предприятий до сих пор именно пользуются этим, поддерживая отношения, например, с Казахстаном, Узбекистаном, туда с поддерживая здесь именно экономические отношения, насколько это возможно. На рынках Европы, это смешно об этом говорить, как все негативные прогнозы, собственно, вспомните, государственный переворот произошел из-за заключения соглашений с ЕС. Тогда все прогнозировали о том, что это соглашение, если оно будет заключено, это гибель украинской экономики. Все эти прогнозы полностью и целиком сбылись. Никаких рынков Украина не приобрела, вместо этого сама стала рынком сбыта, и потери растут ежегодно. Единственное исключение – это предприятия, которые по-прежнему ориентированы на Россию и самым таким неафишируемым образом продолжают поддерживать экономические отношения с ней.
Владимир Кадымович, можно ли сказать, что на смену СНГ так или иначе плавно приходит Евразэс, ну или когда-то в отдаленной перспективе, пофантазируем, станет этой самой альтернативой?
Абсолютно верно. Собственно, это и было то, что я хотел сказать, о том, что на самом деле СНГ было механизмом и остается механизмом постепенного перевода в Евразэс для тех стран, которые это хотят. и готовы и стремятся к этому. Поэтому да, действительно, это проект, который видится наиболее перспективным для этих стран, но он сталкивается с двумя большими проблемами. Первая из них – это внешняя. То есть в документах стран Запада прямо указано как США, так и Европа о том, что их стратегической целью является недопущение создания на этом пространстве каких-либо союзов, которые могут привести к восстановлению чего-то похожего на Советский Союз. А вторая – это внутренние сами эти государства, их элиты останавливаются всегда в одном шаге от того, чтобы перейти к следующей стадии – это созданию надгосударственных органов, то есть определенная универсализация. Ну а дальше уже идут споры. Кстати, нужно заметить, что под ними есть определенные основания о том, какая должна быть пропорциональная или равное представительство, ну и так далее. Но это уже детали.
Ну, знаете, вот сейчас буквально небольшое уточнение. Вот эта вот структура, о которой говорил Кирилл и вы, она не очень выглядит жизнеспособной, поскольку, в общем-то, кроме России, там нет ни одной страны с более-менее развитой экономикой. И получается, что, в общем-то, все финансовое бремя будет ложиться на плечи Москвы. А надо ли?
Ну, здрасте, Казахстан.
Да, Казахстан как раз яркий пример этого, но на самом деле это не так. Евразэс является на самом деле очень мощным, эффективным экономическим механизмом, выгодным для всех. Россия приобрела и обладает очень устойчивым и хорошим рынком сбыта. В то же время эти страны, поддерживая отношения с Россией в экономическом плане, поддерживают свою экономику и в условиях намного более выгодных, чем со странами другого региона, чем с другими странами. Поэтому на самом деле Евразэс является достаточно эффективным именно с точки зрения развития экономических отношений этих стран.
И вот возвращаясь к Украине, учитывая ее нынешний на политическом уровне подход к СНГ и вообще каким бы то ни было отношением с Россией, опять же, если представить, что рано или поздно сменится руководство и Украины, и в России поменяется политическая элита, можно ли сказать, что Украина сейчас себе вообще закрыла все двери и навсегда?
Ну, вы же только что прямо на этот вопрос ответили, Кирилл. Если поменяется руководство, то, естественно, оно будет готово, если оно будет позитивно настроено, то оно будет готово возобновить этот процесс возвращения к нормальным отношениям. Другое дело о том, что когда и при каких обстоятельствах это произойдет.
Ну, это так, гипотетически.
Да, и сейчас, конечно, надо напомнить, что мы, Россия и Украина, живем в санкционном режиме, да, и вот буквально как в таких условиях может производиться обмен, сотрудничество и так далее, в том числе и в рамках СНГ. Вот недавно, да, Владимир Путин разрешил снять санкции с трех украинских предприятий. Как это может дальше развиваться вот в таких санкционных условиях?
Ну, вы знаете, даже для меня иногда бывает информация несколько изумительная. Я, в частности, узнал о том, что, оказывается, имеется товарооборот между Крымом и Украиной. Причем я даже себе плохо представляю, каким образом оно осуществляется, потому что явно не через границу на Перекопе, ну, то есть имеется в виду между Украиной и Россией. Так вот, оказалось, что из Крыма идет значительное число продукции сельхозпроизводства, что меня еще более изумило, как раз на территории Украины. Единственный момент, может быть, речь идет о Донбассе, тогда это как бы здесь более понятно. В остальных случаях украинские предприятия используют различные прокладки, те, которые имеют возможность поддерживать и заинтересованы экономически в сотрудничестве с Россией для поддержания таких отношений. Но опять-таки, если есть желание. Желание есть, всегда появляются и возможности. Желания нет. Вот
можно всегда обойти эмбарго, да, на ряд российских товаров или украинских.
Вот такой один очень яркий пример. Во время государственного переворота 2014 года один журналист поделился своим рассказом об украинском директоре Западной Украины, который выпускал не что иное, как, ну, скажем так, продукцию для кухонь, ну, для сковородки и все тому подобное. И вот он как раз радостно говорил о том, какие перспективы откроются для него в Европе. Естественно, все закончилось для него весьма плачевно, и он, вот это было последнее, о чем мы успели тогда поговорить, о том, что он искал всеми возможностями, чтобы наладить отношения, наладить поставки в Россию.
Да, в общем, торговля – штука очень удивительная. Спасибо большое, Владимир Кадымович. Владимир Джарало, политический эксперт, был с нами на прямой связи.